Сегодняшняя недельная глава Торы, 49-я по счету, называется «Ки-Те-Це». И она как нельзя кстати содержит некоторые заповеди Всевышнего, которые очень уместно вписываются в контекст Рош-Ха-Шана, в контекст начала года. В то время, когда мы с вами задаем вопрос о том, каким будет следующий год, какая запись напротив нашего имени будет в книге жизни у Всевышнего, что Господь определит нам на следующий год для того, чтобы помочь нам подняться на новую ступень, что касается духовного роста и обретения благословения от Всевышнего. Вот в этот день и в это время, в день, посвященный празднику Рош-Ха-Шана, мы с вами сосредоточим внимание на одной из заповедей, которая должна быть очень важной для всех присутствующих. Итак, Ки-Те-Це, 49-я недельная глава Торы, она начинается в 21 главе книги Второзакония, книги Деварим в 10 стихе и заканчивается в 19 стихе 25 главы. А мы с вами сегодня обратим внимание на один всего лишь стих. Это книга Деварим, книга Второзакония, 24 глава, стих 16. Если у вас Тора с собой, откройте, пожалуйста, или, если у вас свиток, отмотайте. Второзаконие 24, 16. Мы прочитаем одну из заповедей Всевышнего. Сказано так. «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». Кто из присутствующих полагает, что не было и нужды в том, чтобы Всевышний это объяснял, что это самое очевидное? Можете руку поднять. Что само собой разумеется, что судить надо не за грехи родителей, а за личные. Как говорится, в чем тут смысл, в чем причина, почему Всевышний именно это отмечает? Хорошо, что мы с вами живем в 21 веке, если считать по традиционному счету. Хорошо, что мы живем после того, как Тора уже проповедуется, провозглашается более чем 3500 лет. Но нам необходимо поместить эту фразу в исторический контекст, во временной контекст, для того, чтобы понять, насколько была она в то время, когда Всевышний в письменном виде дал этот закон, насколько она была и уместной, и вместе с тем революционной. И насколько благодаря вот этому принципу правосудия вся система юриспруденции во всем мире радикально поменялась. Ну, вот для сравнения. Цитирую по Большой советской энциклопедии несколько строчек о так называемых законах Хаммурапи. Хаммурапи – это один из правителей древнего Вавилона, вавилонской цивилизации. И вот, что сказано в энциклопедии. «Законы Хаммурапи, свод законов Вавилонии, созданный в конце царствования Хаммурапи, приблизительно в 1760 году до нашей эры». То есть, это за несколько столетий до дарования Торы на горе Синай. Эти законы представляют собой важнейший памятник древневосточного права. Оригинальный текст законов был начертан клинописью на диоритовой стеле и был найден в 1901 году при раскопках на месте столицы древнего Элама в городах Сузы. Конец цитаты из Большой советской энциклопедии. Итак, это свод законов древнего Вавилона. И вот какое правило, вот какое положение, помимо прочего, содержит кодекс Хаммурапи, который, между прочим говоря, считается шедевром законотворчества древнейшей цивилизации. Там, помимо всего прочего, сказано: «Сына за сына и дочь за дочь». Ну, что это значит? «Сына за сына и дочь за дочь». Вот пример. Если строитель плохо что-то выстроил, и в результате постройка обрушилась, и она убила ребенка, то по закону Хаммурапи, по этому правилу, необходимо было что сделать? Чтобы возместить смерть дитя, необходимо было убить сына или дочь строителя. То есть правило было такое: сына за сына и дочь за дочь. То есть отец или мать что-то натворили, что стало причиной гибели ребенка в другой семье, и это было основанием для того, чтобы теперь лишить того, кто был виновником трагедии, лишить ребенка, лишить сына или дочери. И это правило было повсеместно распространено, потому что, подобно тому, как так называемые римские законы стали основанием права для европейской цивилизации, в том числе и современных государств западных, точно так же законы Хаммурапи, они стали в свое время базой, на которой строились законодательные понятия всего древнего мира. То есть Тора появилась в контексте, где действовали законы, при которых за вину отца или матери отвечали дети. Итак, я еще раз читаю. Книга Второзаконий, книга Деварим, 24 глава, 16 стих гласит: «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». В комментарии известного раввина Гирша сказано об этом так: «Универсальное правило о вердиктах, выносимых земными судами, гласит, что каждый человек должен быть казнен только за свой собственный грех. Человек может быть объявлен преступником только на основании совершенного им самим преступления. И тот факт, что сегодня это кажется самоочевидным, это заслуга Торы. Это заслуга того огромного влияния Божьих законов, которые имели место, которые существовали, начиная с 15 века до нашей эры, и оказывали свое благотворное, возвышающее, облагораживающее воздействие на все цивилизации, и в том числе и на понятие справедливости. И причина, по которой этот стих очень уместен, заключается в следующем. Веря, согласно традиции, что в эти 10 дней Всевышний внимательно, пристально наблюдает за людьми, для того, чтобы определить, что у них будет в следующем году, нам важно знать, каким принципом он пользуется для определения вот того самого решения о судьбе человека на следующий год. Каким принципом? Принципом личной ответственности. В какой бы семье ни родился и ни был воспитан человек, семья ли профессоров, грамотных людей с кругозором широким, воспитанных, интеллигентных, культурных и так далее, либо человек, скажем, родился в семье, где злоупотребляли алкоголем и воспитан был в самых, может быть, вообще диких понятиях о правильном и неправильном и так далее. Его родители никоим образом не могут определить его судьбу, что касается его взаимоотношений со Всевышним. Дети не должны быть наказываемы за преступления отцов. Отцы не должны быть наказываемы за преступления детей. Вот это базовый принцип личной ответственности. Он чрезвычайно важен. Иными словами, что бы ни было у вас в прошлом году, и кто бы ни был тому виной из семьи вашей, самых близких людей, родных, родственников и так далее, принято и довольно распространено сваливать свою ответственность, правда, на близких и дальних. Что бы ни было в минувшем году, вот Новый год может начаться с чистого листа, потому что Всевышний по отношению к каждому из нас исповедует принцип личной ответственности. Давайте теперь посмотрим, как эта тема, она повторяется в Священном Писании, в Танахе неоднократно. Например, у пророков. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, стихи 4 и 20. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, стихи 4 и 20. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет». Это был 4 стих, теперь 20. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». То есть, открываем ли мы документ, написанный в 15 веке до нашей эры, или в данном случае книгу Иезекииля, которая была написана в 7-6 веке до нашей эры, мы видим, что Всевышний оставляет нам один и тот же неизменный принцип. И вот как этот принцип преломляется, когда мы смотрим на некоторые довольно распространенные сферы нарушения этого принципа в иных цивилизациях. Вот что пишет классический иудейский комментарий Санчина на эту тему. Закон, запрещающий наказывать детей за вину отцов и отцов за вину детей, приобретает особо важное значение в тех случаях, когда человек совершает преступление против властей. Среди правителей древнего мира, заботившихся исключительно об укреплении собственной власти, одной из самых распространенных мер было наказание семьи преступника. Эта суровая мера становилась предупреждением для всех тех, кто в будущем захочет посягнуть на авторитет власти. Когда приходит новая династия путем восстания или военного переворота, или интриг и так далее, что происходит с представителями прежней династии? Убивают и вычищают все начисто для того, чтобы не было даже и отдаленной угрозы свержения нового строя. И вот именно в этом контексте эта заповедь звучит особенно важной. Посмотрим на отрывочек из 4 книги Царств, если вы пользуетесь синодальным переводом, или это будет 2 книга Царств, если вы пользуетесь традиционным переводом. 2 книга Царств, 14 глава, 1-6 стихов. 14 глава, 1-6 стихов. «Во второй год Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь иудейский. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иоадань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних. Впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы курения на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя, отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, написано в Торе, дальше цитата, «не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью». Даже тогда, когда искушение велико, вместе с причиной и виновником какого-то преступления наказать и всех потомков, чтобы было меньше потенциальных угроз для будущей династии, даже и при этом, как говорит священный текст, люди, знавшие Тору, знавшие принципы Божьего правосудия, они удерживались и оставляли детей в покое, потому что закон есть закон. Он дан для исполнения. Об этом древнейший комментатор Сфорна пишет. «Даже за бунт против царя, в отличие от обычая древних царей народов мира, где принято было убивать и детей, чтобы они не пытались мстить за своих отцов, Тора решительно запрещает царям Израиля убивать сыновей их противников, потому что Господь милостив к народу своему». Итак, мы сегодня в контексте праздника Рош-Ха-Шана, начала года, где решаются вопросы справедливости мерками Всевышнего, мерками Творца. Задаем вопрос о заповеди, которая приходится на эту недельную главу Торы, 49-ю по счету, принцип личной ответственности перед Всевышним. Но вот, читая Священное Писание, мы находим один эпизод, который читать довольно трудно, в особенности без подготовки, потому что сдается при первом прочтении, что все-таки в народе Божьем этот принцип не соблюдался всегда. И вроде бы как даже Всевышний показал, выказал свое одобрение, когда этот принцип был нарушен. Вот перед нами одно трудное для понимания место, которое я приглашаю вас сегодня рассмотреть повнимательнее во свете уже установленного принципа личной ответственности. Речь идет вот о чем. Это вторая книга Самуила, или в синодальном переводе вторая книга царств. Вторая глава, вернее, 21 глава, начиная с первого стиха. Итак, вторая Самуила, 21 глава, первый стих. Читаем. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом, и вопросил Давид Господа». Те из вас, кто знаком с климатическими условиями земли Израиля, скажите, в силу чего бывает голод? Засуха. Засуха. То есть, в отличие, скажем, от Египта, где жили благодаря Нилу, и много было каналов построено, чтобы орошать все, что необходимо, круглый год. В земле Израиля все зависело от сезона дождей. Осенью начинаются дожди и идут в течение зимы, заканчиваются к весне. Если нет сезона дождей, все, нет иных источников влаги и, соответственно, жизни. И вот здесь сколько? 3 года подряд, год за годом нету дождей. И когда это случается, это сразу же свидетельствует о большой беде, о том, что что-то во взаимоотношениях между Всевышним и народом неладно. Как называется это состояние? Давайте вспомним, что говорит Тора в книге Второзаконии, книга Деварим, в 28 главе, стихи 15, 23, 24. Книга Второзаконии, 28 глава, стихи 15, 23, 24. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Это ключевое понятие – проклятие. Проклятие. Теперь читаем дальше, 23-24. «И небеса твои, которые над головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою железом, вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен». Если нет дождя, тем более продолжительное время, это признак проклятия. Проклятия. А это, в свою очередь, признак чего? Нарушения закона. Сказано, если не будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, не будешь стараться исполнять все заповеди Его, то придут на тебя проклятия. Придут. И вот пришло проклятие. И проклятие на весь народ. Нет дождя 3 года. Это и гибель скота, и гибель людей. Это отсутствие пищи. Все запасы исчезают. И царь Давид, сказано, вопросил Господа. Благо, у народа Божия есть первосвященник, есть ефод у первосвященника, есть урим и тумим, есть специальные камни, благодаря которым можно получать непосредственный ответ от Всевышнего. И вот Давид вопросил Господа, и Бог указывает причину. Читаем дальше. Вторая книга Самуила, 21 глава, 1 стих. «И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаваонитян». Указывается причина. Дождя нету в силу нарушения законов Божьих. Проклятие пришло на землю по причине Саула, вот того, что сделал он. И мы читаем о том, что он умертвил гаваонитян. Ну, давайте попытаемся хотя бы немножечко вникнуть в суть этого преступления. В первую очередь, это пролитие невинной крови. Вот что мы читаем во втором стихе 21 главы 2 книги Самуила. 2 Самуила 21:2. «Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды». Как это называется? Кого он хотел истребить? Всех. Еще раз. Гаваонитян, сказано, он хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. То есть, когда сравниваются два народа, израильтяне, иудеи, и гаваонитяне, И появляется желание истребить один народ, как это называется? Это, ну, в первую очередь, это расизм, это нацизм, это этнические чистки. Ну, а во-вторых, это, естественно, геноцид, потому что он хотел полностью их истребить, как об этом говорится в 5 стихе. Это же главы 2 Самуила 21:5, и сказали они царю: того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых. То есть мотивация была какая? Националистическая. Мотивация была абсолютно богопротивная. И, во-вторых, это был геноцид. Он хотел полностью истребить этот народ. Это первая проблема, первое нарушение. Второе. Вот что сказано во втором стихе 21 главы 2 книги Самуила. «Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву». Итак, помимо того, что они были невиновны, они еще были защищены клятвой израильтян. Давайте вспомним, какой клятвой. Это книга Йошуа бен Нун, книга Иисуса Навина, 9 глава, стихи 3, и далее с 15 по 18. Итак, Иисуса Навина, 9 глава, 3 стих. «Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, пришли». И вот дальше стихи с 15 по 18. «И заключил Иешуа с ними мир и постановил с ними условие в том, что он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. Сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день. Как города же их были Гаваон, Кефира, Бэров и Кириафиарим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилю». Итак, помимо того, что это было пролитие невинной крови, это было еще нарушение клятвы, завета. А это представляет собой, согласно положениям Торы, страшное преступление. Нарушить завет, нарушить обещание. То есть этому народу было разрешено жить на территории Израиля. И вот, когда стало ясно, в чем причина, когда стало ясно, что речь идет о проклятии, тогда появляется вопрос, как же проклятие заменить благословением? Как снять проклятие? И вот что мы читаем в 3 стихе 21 главы 2 книги Самуила. 3 стих. «И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне?» Итак, проклятие нужно заменить благословением. Здесь есть очень интересное слово «чем примирить вас». Вот это слово «примирить» в подлиннике «кипер» звучать должно знакомо. Следующий праздник у нас Йом-Кипур, что означает «день очищения», дословно, «день очищения». То есть, речь идет о чем? Как очистить этот грех? Как вот снять, как смыть эту вину? Чем примирить вас, чтобы вы благословили? Обратите внимание, что благословение, оно не может прийти само собою. Оно не может просто вот так вот вторгнуться в жизнь человека, который находится под чем? Под проклятием. Чтобы пришло благословение, необходимо прежде устранить проклятие. Чем можно примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? По-другому от проклятия освободиться невозможно. Необходимо найти причину и ее искоренить, ее устранить. Ну и вот каков ответ. 21 глава, продолжаем читать стихи с 4 по 6. «И сказали ему гаванитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула». Саул, к слову, это первый царь Израиля. Первый царь Израиля. Царствовал 40 лет Саул, Шауль в подлиннике. Итак, «не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его». И не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, Давид сказал, чего же вы хотите? Я сделаю вам. И сказали они царю: того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь: я выдам. Вот почему мы читаем эту историю. То есть, гаванитяне чего требуют? Мести. Так, по крайней мере, читается этот текст, так он воспринимается. Из потомков его, из сыновей его выдай нам 7 человек. То есть, Саул уже мертв, уже его к ответственности не привлечешь. И они говорят: давай нам из его потомков. Итак, легитимно ли их требование во свете Торы? Правильны ли их желания? Но обратите внимание на ответ Давида. Что Давид говорит? Я выдам. Я выдам. Итак, разве Давид не знает Торы? Или же он нарушает ее? Или же, возможно, есть что-то иное, что нам необходимо знать, чтобы понять эту историю? Давайте мы вернемся к самому началу. Книга Второзаконие 24:16. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Мы видим, читали уже с вами, как в истории Израиля соблюдалось именно это правило, как пророк Иезекииль его вновь повторяет накануне Вавилонского плена. То есть народ этот жил в пространстве, где этот закон действовал, где принцип личной ответственности был и известен, и исполнялся. И потому вопрос, естественно, обостряется, почему же тогда Давид говорит: «Я выдам». Ответ находится в самом начале этого повествования. 21 глава, 1 стих. 2 книга Самуила, 21:1. «И вопросил Давид Господа, и сказал Господь». Обратите внимание, это не версия гаванитян, это не то, что показалось Давиду, это говорит сам Всевышний. Вот почему засуха, вот почему голод. «И сказал Господь: это по причине Саула и кровожадного дома его». Итак, кто виноват? Саул и, что дальше? Кровожадный дом его. Ну, в отношении Саула мы уже разобрались. Мы читали, он убивал. А кто еще убивал? Кто назван кровожадным? Дом его, то есть потомки его. Всевышний, говоря о причине проклятия, не говорит только лишь о Сауле. Таким образом, из самого текста Священного Писания следует, что в этих этнических чистках, в этом геноциде участвовал не один человек, а потомки Саула также. То есть, каким был Саул, такими, вот по отношению к гаванитянам, были и представители его дома. Потому, когда гаванитяне просят выдать этих людей, они не посягают на невиновных, они не пытаются просто отомстить. Потому что, обратите внимание, в 4 стихе сказано: не нужно нам ничего ни от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. То есть, они не хотят смерти невиновных. Дело в том, что гаванитяне жили с израильтянами уже на протяжении многих столетий. На тот момент порядка 500 лет прошло. Они прекрасно знают Тору, они прекрасно знают законы. Господь говорит: это по причине Саула и кровожадного дома его, то есть его потомков. Не только Саул был кровожаден, но и его потомки, они продолжали идти путем Саула. И потому, когда Давид выдал этих 7 человек, и когда они были умерщвлены, вот что произошло в результате. Мы читаем из 2 книги Самуила, в 21 главе, стихи 10 и 14. «И полились на них воды Божии с неба». И 14 стих. «И сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того». Итак, справедливость была восстановлена. Те люди, которые совершали этнические чистки, которые убивали невинных, они были приговорены к смерти, справедливость восторжествовала, причина проклятия была удалена, и снова пошел дождь. Перед нами сегодня пример того, как при беглом чтении Священного Писания можно обвинить авторов Библии, писателей Библии в противоречивости изложения информации. Что в эпоху Советского Союза модно было делать, правда? Вот одно противоречие, вот другое, вот пятое, десятое и так далее. Но, как правило, те, кто задавался целью показать кажущуюся противоречивость Священного Писания, они редко занимались тем, чем мы с вами сегодня занялись, а именно внимательным прочтением и анализом текста. Божий принцип личной ответственности остается неизменным на протяжении всей истории Земли. И сегодня, в Рош-Шана, когда мы задаем вопрос о том, что ждет нас в течение следующего года и на протяжении всей жизни нашей, мы обновляем свою уверенность в том, что Господь по милости Своей и справедливости Своей не вменяет нам вину наших родителей или же нашу вину детям нашим. Каждый, несмотря на то, что влияние есть одного поколения на другое, несмотря на то, что в действительности есть последствия грехов родителей, что касается личных взаимоотношений с Богом, кем бы ни были наши предки, мы можем начать с чистого листа. И сегодня можно оставить позади груз грехов, нарушений, беззаконий. Если вам хочется благословения от Всевышнего, а полагаю, что нет ни одного в этом почтенном обществе, кто этого бы не хотел, нам нужно понимать, что Господь действует с нами на основании законов, на основании Торы. Если есть проклятие, если засуха, недостаток, болезни или что-нибудь еще, что имеет характеристики проклятия, которые подробно описаны в 28 главе книги Второзакония, если они имеют хроническую природу, то для того, чтобы освободиться от проклятия, если это именно проклятие, необходимо найти и устранить корень, устранить причину. То есть освободиться, примириться, смыть. И тогда придет новая мера благословений. Если в вашей жизни есть признаки проклятия, обратитесь к Господу, обратитесь к Всевышнему, чтобы Он вам открыл эту причину и устраните ее силой Божьей, и тогда благословение придет, но только после устранения причин проклятия. В завершение я хочу прочитать вам в качестве пожелания стихотворение Михаила Геллера. Стихотворение написано как раз для такого случая. Пусть будет добрым Новый год, как мамин голос. Пусть будет сытым Новый год, как хлебный колос. Пусть будет чистым Новый год, как песня скрипки. Пусть будет нежным Новый год, как свет улыбки. Пусть будет сладким Новый год, на мед похожим. Пусть будет счастлив Новый год, и мы с ним тоже. Да благословит вас Всевышний. Аминь.